Меня сегодня спросили, а что, уже Рождество? И Татьяна Евгеньевна вот, недавно, она не знает о Адвенте. Но мы каждый год, мы за месяц мы начинаем эти рождественские служения. И как бы ты, знаешь, и постоянно Бог что-то вкладывает, что-то новое. Аминь. И очень хорошо подготовить свое сердце, свою душу, свои мысли, свои желания к этому празднику. Я не знаю, как у вас, но у меня каждое Рождество я становлюсь ближе к Богу. И мне это, я люблю это время. Я связываю всегда его с чудесами, с разными знамениями. Я связываю его с чем-то. Рождественские праздники, они вообще такие, какие-то очень связаны с чудом. Аминь. И каждый раз у нас есть какие-то нужды, которые мы хотим, чтобы Бог ответил. Аминь. Я верю, в то, что Бог, Он именно в это время, Он очень близок к людям. Он всегда близок, но люди иногда, они впадают в суету, впадают в разные дела, делишки. Но когда приходит Рождество, все понимают, что грядет какое-то обновление. Так или нет? Новый год опять же. И все. И Адвент – это время ожидания. Ожидание Рождества. И мы зажигаем сегодня первую свечу, свечу Адвента, пророческую свечу. Свечу пророческую. Адвент слово это с латинского ожидание прихода переводится. И ожидание должно занимать вместе, место особенное в жизни христианина, верующего человека, потому что то, чего ты ожидаешь, на то ты и настраиваешь себя, на то ты и настроен. На что ты настроен, то ты и получишь. Аминь. Читали, я ВКонтакте написал целую такую шапочку об ожидании. Аминь. Евреям 11 глава 1 стих, там написано, вера есть что? Осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Аминь. Характеристика веры – это осуществление ожидаемого. Ожидание наполняет твою жизнь смыслом, так или иначе. Аминь. Несчастные люди, которые ничего не ждут в этой жизни, ничего не ждут от Бога, ничего не ждут от жизни, ничего не хотят. Именно ожидание делает человека человеком мечты, человеком веры. Аминь. Луки 18:8 сказано, что Сын Человеческий, друзья, найдет ли веру на земле? Аминь. Найдет ли ожидание? Очевидно, что для Иисуса Христа ожидание – это важно. Ожидание имеет значение. Именно ожидание приносит вот эту атмосферу чуда, чего-то чудесного, чего-то лучшего. Аминь. Скажите, приятно, когда тебя ждут дома, когда тебе рады, и плохо, когда тебя никто не ждет, когда ты никому не нужен. Так или нет? Плохо. Именно по этой причине, я думаю, Бог сказал, что нехорошо человеку быть одному. Аминь. Ожидание ребенка – это вообще что-то, знаешь, неимоверно прекрасное, когда ты ожидаешь рождения. Это связано с верой, связано с мечтой, это связано с твоими, знаешь, какими-то такими сказочно прекрасными мыслями. Какой же он? Он вроде бы рядом, немного тебя от него отделяет, но когда он рождается, это что-то прекрасное. Аминь. Это время такое, время подготовки, покупания колясок, покупания каких-то штучек разных, короче говоря, тебе. Это приятно всегда. Аминь. Предчувствие появления новой жизни. Рождается любовь, рождается какая-то мечта. Аминь. И мы с вами должны понять, что ты не можешь рассчитывать на Царство Божие, ты не можешь рассчитывать на небеса, не ожидая с небес Господа. Аминь. Сегодня люди, они как-то интересно так уверовали, то, что они, может, не ожидая Господа, как-то спастись. Писание же говорит, Римлянам 8:24, что мы спасены в надежде. Надежда. И ответ – это время ожидания Рождества Христова. Аминь. Именно тот ребенок родился тогда. Именно его день рождения. Мы ждем. Мы готовимся. Ну и свечи – это красиво. Ну так или нет? Это красиво, и атмосфера меняется. И уже никто не скажет, что у нас церковь, там даже свечек нет. У нас свечки есть, как бы, и свечки есть, и все нормально. И это череда таких рождественских праздников, традиции. И традиции, они рождают какие-то переживания, традиции, они рождают откровения. Традиция – это неплохо. Аминь. Это хорошо для нашей духовной жизни. И сегодня вот эта первая свеча, свеча пророческая, свеча надежды. Аминь. Весь Ветхий Завет, он, знаешь, наполнен пророчеством Иисусе Христе, о Его приходе, о Его рождении. Кто-то даже считал, что то ли 300, то ли 350, по-моему, 300, чуть ли не на каждый день есть пророчество о рождестве, о приходе Спасителя, о приходе Иисуса Христа. Можете спросить, почему так много? А чтобы, когда Он придет, чтобы все эти пророчества, они начнут исполняться. И они будут говорить, кто пришел. Аминь. Пророчества. И в разные времена были разные люди, разные поколения, разные, как бы люди жили в разные времена. И для всех этих людей были эти пророчества, чтобы люди жили что? В надежде. Аминь. Почему люди ходят к гадалкам? Кто не ходил из вас к гадалкам? Сейчас вы... Так есть. Ну, у людей есть какое-то такое, знаете, вот, ну, желание, чтобы узнать, что будет в будущем. Им хочется знать. Ни у кого такого нет. Будущее, потому что имеет значение. Аминь. И у всех так. Знание будущего, оно дает надежду. Аминь. И что характерно, люди, они не хотят знать, что плохого в будущем. Они хотят, вот ты мне плохое даже и не говори. Говори мне хорошее пророчество. Я встречал таких людей, которые подходили к сестрам пророчества, говорит, плохого мне не надо говорить. Говорите мне хорошее. Аминь. Нужно проблемы, нужды, они были всегда во все времена. И для людей звучало пророчество, придет Спаситель, придет тот, кто спасет, придет тот, кто выведет, придет тот, кто благословит. И это пророчество, оно вселяло людям в сердце надежду. То, что не все так плохо. Все еще изменится. Аминь. Я взял одно пророчество, которое исполнилось о Иисусе Христе. Давайте откроем книгу Михея, 5 глава, 2 стих. Второй стих. Написано, «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиных, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Аминь. И когда мы это читаем, говорят, вот этот маленький город Вифлеем, вот в этом городе родится тот, кто назовется владыкой. Владыка, который не просто какой-то местный царек, а владыка, чье происхождение от вечности. Аминь. Почему люди ожидали рождения Мессии? Потому что это был не просто царь, который будет над ними властвовать, который будет управлять народом, который будет править. Это был не просто пророк, который человек от Бога. Это был не просто родиться священник, который, знаешь, предстоит перед Богом, и к нему, через него можно обращаться к Богу, и какое-то что-то будет новое. Но это будет тот, кто происходит от вечности. Аминь. От вечности. Тот, кто был раньше Адама, тот, кто был раньше Авраама, тот, кто был раньше Моисея. Аминь. Это удивительно. Это не вмещается, знаешь, это люди, они не понимали, но это пророчество, оно вдохновляло их. Кто-то великий, кто-то вечный. И когда пришел Иисус, он сказал, Иоанна 8, 58, написано, Иисус сказал фарисеям, он говорит, прежде, нежели Авраам, я есть. Прежде, нежели был Авраам, он говорит, я вообще, я не был, я есть. Я просто есть. Иисус, он просто есть. Это сложно для понимания, тем более для понимания того времени. Но это вселяет надежду, это вселяет утешение, это дает покой. Аминь. И на протяжении, ты знаешь, столетий раввины читали это пророчество в синагогах, и и у них один был вопрос, когда же придет тот, кто от вечности, тот, кто будет владыкой. Аминь. И вот Рождество долгожданного вот этого человека Божьего, который, знаешь, будет править. И он родился точно так, как о нем было сказано. Аминь. Точно так, как о нем предсказывали. Римлянам 15:4 написано, а все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Из Писания люди брали эту надежду, и люди с этой надеждой, они что, не жили? Когда пришел Бог, они, как бы, интересный приход был Иисуса Христа. А он всегда интересный. Когда я покаялся 16 лет назад, когда я, знаешь, я помню эту жизнь до Христа, она вообще была без надежды. Без надежды на что-то лучшее. Без какой-то перспективы, без каких-то, знаешь, даже проблесков чего-то хорошего. Просто жизненно был путь, знаешь, такой в никуда. Реально в никуда. Ты просто не знал, что ты жил одним днем, и вся твоя жизнь она была направлена не к Богу, а от Него. И сегодня в этом мире таких людей, таких жизней, которые люди живут без надежды, их масса, их очень много. Их много. Проблем их много, проблем неразрешимых, проблем страшных. Ну, давайте поговорим с любым из вас об этом ковиде. Я сегодня с Ольгой Генриховной поговорил, она говорит, трое умерли из семьи. Ты знаешь, это слушаешь вот эти вещи. Это не просто проблема, это что-то непобедимое, что-то невообразимое, это общая проблема. Вот это COVID-19. И нет такого места на Земле, где бы этой инфекции не было. И это же удивительно. Где-то в Китае кто-то один там сел, что-то, знаешь, не то заразился, заболел, короче говоря. И висим о утке, кто-то уже болеет. Это же как это все распространяется? Как это все распространяется, знаешь? Сначала мне не верили, что до Тагила эта болезнь дойдет. Не только до Тагила дошла, уже теща моя болеет. Это же непостижимо. Это же ужас, это что? И лучше в этом мире не становится. Не становится. Вот мне сейчас 55 лет, и я могу проанализировать свою жизнь и жизнь общества всего, и каждый из вас может сделать это. Скажите, мы стали лучше, стало общество? Общество лучше не становится, если не хуже. И вот эти вещи, они в этом мире, их масса. И надежда вообще на что-то, знаешь, такая спорная. Аминь. Но у нас есть Писание. У нас есть Библия. У нас есть Иисус Христос. И мы можем эту надежду хранить. Аминь. Можем эту надежду сохранять. Меня недавно один человек спросил, ты все читаешь Библию, что ли? Ну, я понимаю, это можно ее там в репцентре читать, там, когда ты еще не знаешь Бога, там, почитал, ну, что-то узнал там о Боге, ну все. Ну, не читать же постоянно. Ну, не читать постоянно, ты потеряешь эту надежду. Ты будешь жить без этой надежды. И быть верующим без Писания – это жить с какой-то суеверной жизнью. Верить непонятно, во что верят люди. В приметы, в гороскопы, в какие-то высказывания из интернета. Знаешь, и можно определить по вот этим, знаешь, любую страничку в соцсети откройте человека, и можно определить, во что, ну, посмотреть на его интересы, и можно определить, во что человек, как человек верит. Есть ли в его жизни Слово Божие или нет в его жизни Слова Божьего? Удивительно! Знаешь, и я тут недавно прочитал. Итак, знаешь, люди пишут, и с такой, знаешь, как бы они думают, что это так, что Иисус вот такой, что Бог вот такой. Не читая Писания, они как-то, знаешь, сами. Я вот выписал вам, сейчас прочитаю. Сразу предупреждаю, в этих вещах Христа вообще нет. Иисус, он вообще не такой. Он так не скажет, он так не мыслит. Он так не видит, он так не понимает. Это вот, знаешь, такое чисто человеческое. Человека светского, который хочет быть верующим, но который не читает Библию, который не ходит на собрание, возможно, ну и не наставлен в Слове Божьем. И такие строки. И все это сделано с картиной, там иконы Иисуса Христа, и как бы это от Его имени написано. «Я свет, а вы не видите меня. Я путь, а вы не идете за мной. Я истина, а вы не верите в меня. Я жизнь, а вы не ищете меня. Я Господь, а вы не повинуетесь мне. Я Бог, а вы не молитесь мне. Я ваш лучший друг, а вы не любите меня». Ну, я обижаюсь. Если вы, и в конце такое, знаешь, если вы несчастны, вы меня не обвиняйте, меня. Знаешь, это не просто не похоже на Христа, это вообще противоположное, знаешь, мышление, понимание и вообще мировоззрение от христианства противоположное. Вот противоположное во всем. Здесь нет Бога вообще. Но человек же, который это писал, он думает, что Иисус, он вот такой. Я есть путь, а вы не идете за мной. Я есть истина, а вы не верите в меня. И я вообще, и мне от этого так горько. Я обижаюсь вообще на вас. И сейчас вот вы несчастны, вот так вам не надо. И меня не надо обвинять, я вообще тут ни при чем. Знаешь, Иисус вообще не такой. Как бы ты ни был несчастен, что бы ты ни делал, Он при чем? Всегда. Он ответственность взял на кресте за нашу с вами жизнь, за наши с вами судьбы. Он, иначе мы спасены в надежде на милость, в надежде на прощение, в надежде на то, что Он как-то нас перевоспитает. И мы что-то будем делать, чтобы перевоспитаться. И мы читаем Писание, я читаю Писание, я понимаю то, что Иисус, Он не мог просто допустить даже таких мыслей. И этого много. Люди верят без Писания. И они живут в осуждении самих себя. И если бы даже, было правильно сказать, ну, как бы, было бы правильно, если бы человек, он написал не так, как он написал, а написал, допустим, я есть свет, знаешь, Бог есть свет, а я не вижу его. Бог есть истина, а я не следую истине. Бог есть путь, знаешь, и это было бы правильно. Читающее Писание, он бы так бы написал. Он бы так бы написал. И что же я потом обвиняю Бога, если я несчастным себя чувствую? Люди верят, через порог не здороваются. Не здороваться. Я к Сереже заходил, он говорит, через порог не здоровайся. Ну вот, к Юлиному. Через порог не здороваются. Черных кошек боятся. Я тут недавно ехал, бах, мужик по тормозам. Смотрю, черная кошка прибежала. Встал, на машине ехал, встал, стоит. Господи, думаю, что... Почему черную кошку боится? И при всем при этом сплетничают, лгут, крадут, осуждают других людей. И они связывают черную кошку или здоровье через порог, знаешь, в понедельник деньги в долг не даем. Да? Потому что если да, в понедельник, то как бы потом всю неделю будешь давать. Ну, у них они так живут. Они связывают это, знаешь, то, что ты дал кому-то в долг в понедельник, во вторник приходи, дам. Связываются с них схватка денег, и то, что ты будешь там без денег. Но ложь и грех, они никак не связываются со своей жизнью. Ну, солгал, солгал. Я такой, жизнь такая. Такова вера человека без Писания. Аминь. А вера, что такое вера? Вера, ну, в простоте, это доверие Богу. Ты доверяешь Богу, ты доверяешь Писанию, ты доверяешь Его Слову. Я доверил Писанию свою жизнь, я доверил свою жизнь пророчеству, я доверил Ему свою семью, я доверил Ему свое служение, и сам Бог, Он принимает участие во всем том, что я Ему доверил. Аминь. Он принимает участие. Я положился на Его Слово, положился на Его пророков, и Он уже берет ответственность за то, за что я положился. Аминь. Он ответственен. Твоя ответственность положиться на Него. Твоя ответственность верить в Его Писание, верить пророчеству, доверять. Аминь. Надежда. Мой компас земной. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Очень люблю это место. И перед том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете. Хорошо делаете, молодцы. Что обращайтесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе начнется расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Это говорится о Рождестве. Утренняя звезда – это звезда Рождества. Зная прежде всего то, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собой, ибо некогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекают его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Аминь. И самое лучшее в пророчествах, самое лучшее в Писании, самое лучшее, знаете что? Их исполнение. Когда они исполняются. Аминь. Когда они исполняются. Почему так подробно мы изучаем Ветхий Завет? Вот мы с вами последние сколько? Месяцев? Изучаем Ветхий Завет. Изучаем Еноха, Авраама, Моисея, всех. Якова, Исаака. Всех изучаем. Почему? Потому что эти пророчества, они, знаешь, распространяют наше сердце, чтобы верить. Аминь. Чтобы понимать, Вот состояние человека до Христа, до Спасителя, до Его Рождества, до Его пришествия. Луки, 2 глава, исполнение пророчества. Михея, 2 глава, 1 стих. Рождественские писания, самые рождественские. Луки, 2 глава. В те дни вышло от кесаря Августа постановление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Квириния, Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова. И записался с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленал его, положил его в ясли, потому что не было места в гостинице. Это потрясающая история Рождества. Мы читали это пророка Михея, говорили, что родится владыка, который должен прийти от вечности, он родится именно в Вифлееме. Аминь. Но Иосиф и Мария, они и находились в то время в Вифлееме, и находились в то время в Назарете. И они находились в таком состоянии беременности, 38-39. И кто понимает, что это значит? 38-39 – это уже все. Это уже скоро. Это уже вот-вот. Ожидание встречи. Ну давай, ну еще немного. На самой длинной неделе, я помню, когда мы ждали с Надей детей, 38 недель, ну еще 2 недели, ну это ж... Ты думаешь, ну может, может ошиблись, может, ну врачи они иногда ошибаются, но на недельку могут и раньше сказать, или позже, думаешь, ну все, сейчас давай. И ты ходишь, смотришь. Что будет дальше? Но если бы она была в Назарете, там, где они жили, там, где они находились, то Писание бы не исполнилось. Пророчество бы, оно бы осталось пророчеством неисполненным. И что делает Бог ради одной женщины, ради одного пророчества, чтобы это пророчество исполнилось? Одна женщина была не там, где она должна была быть. Я не знаю, случайно это связано с переменой власти, что меняется власть. Квириний приходит к власти в Сирии, всем перепись. И все пришло в движение. Все пришло в движение, все пошли, поехали. Все, всем надо быть там, по местам прописки, по местам, где были их колена, их семьи, их дома. И все пошли. Не знаю, как это удалось. Квириний что там, что-то налоги собирают, никак не собирают, не насобирают. Ну-ка давайте всем перепись перепишем всех. Сколько должно быть налогов, сколько есть, почему мало. Ну не знаю, какие там были мысли, но они все пошли. Иосиф, Мария пошли тоже. И пошли, и в гостиницах не было места. Не было места, им пришло рожать в хлеву. Там, где были коровки, барашки. Почему? Потому что рождался Агнец Божий. Аминь. Агнцы, они не рождались в гостиницах. Агнцы, они рождались среди коровок. Не было места. Гостиница. И она не родила по дороге. Могла родить по дороге, могла. На ослике поезде, как беременная, 38 недель. 38 недель и от Назарета до Вифлеема, если по побережью 160 километров. 160. Есть другая дорога, 97 километров. Я посмотрел по карте. Ихний путь от Назарета в Вифлеем. 160 километров на ослике, это надо потрястись. Ослик может так растрястись, что и в 36 недель родишь. Аминь. Растрястись мог, но не растряслась. Бог позаботился о том, что пророчество, оно исполнилось. Аминь. Несмотря на все трудности, на все эти дороги, на все эти проблемы. И вот Иисус, Он родился именно там, где было сказано, где было предсказано Михея. Это удивительно. Это вселяет надежду, то, что Слово Божие, оно исполняется. Исполняется. Аминь. Слово Божие, оно исполняется. Если было сказано, что евреи выйдут из Египта через 430 лет, через 430 лет ровно вышли. Аминь. Слово Божие исполняется. Аминь. И Бог, Он будет менять обстоятельства, Бог, Он будет что-то делать невообразимое. Я в это верю, чтобы спасти какую-то душу, одну душу. Аминь. Вот Женя пришел. Сколько ты ходил? Сколько я ходил, сколько колесил, сколько башмаков, да? И никто случайно не приходит к Богу. Бог создает обстоятельства, Бог дает время, Бог приводит, потому что есть надежда. Аминь. Есть надежда. И написано то, что мы спасены именно в надежде. Аминь. И с востока пришли мудрецы, мудрые люди, волхвы. Для чего? Чтобы поклониться. И там пророчество снова исполняется. Снова исполняется. Матфея 2 глава, 1 стих. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока, говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился. И весь Иерусалим встревожился с ним. И собрав всех первосвященников, книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они увидели звезду, и она двигалась, указывала им путь. Это факт, что та звезда, она была, она двигалась. Звезда остановилась именно на тем местом, где родился, где находился Иисус в то время. Аминь. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, ты Вифлеем, звезда Иудина, и чем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды. Время появления звезды. И звезда загорелась около 2 лет назад. Аминь. Ирод, потому что убивал младенцев от 2 лет и ниже. И послав их в Вифлеем, сказал, пойдите, тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему, лицемер. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, и, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. И увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, видя, и войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью, и упав, поклонились ему, открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладана, смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет. И будет там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. И встав, взял младенца и матерь его, ночью пошел в Египет, там был до смерти Ирода. Да сбудется реченный Господом через пророков, который говорит, из Египта возвал я сына моего. Представляешь, как опять обстоятельства Бог повернул? Именно в Египет, именно беги. И там политическое состояние Египта, политические взаимоотношения Ирода с Египтом, и в Египте правила Клеопатра. И Клеопатра, она была любовницей Цезаря. Любовницей Цезаря. И Цезарь, знаешь, он имел власть над Израилем и власть над Иродом. И она постоянно просила, знаешь, вот эти поля Мертвого моря, которые, где вырабатывали драгоценные миры, где изготовляли его из этих растений, из этих цветов, которые там росли. Она просила у него. И Ирод ненавидел Клеопатру, Клеопатра ненавидела Ирода, потому что Цезарь, он свою выгоду извлекал из всех этих торговлей мира, торговли драгоценным елеем. Я как-то раз это, по-моему, уже рассказывал, да? И в Египте, Иисус, Иосиф и Мария были защищены от этим политическим состоянием, взаимоотношениями плохими Ирода и Клеопатры. И Ирод увидел себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, послал избить всех младенцев в Вифлеем, ибо во всех пределах его от 2 лет и ниже во время, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «В раме слышен плач и рыдание, вопли великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Еще одно пророчество, которое тоже сбылось убийством этих младенцев. Аминь. Ирод выведал у волхвов, когда загорится эта звезда, когда загорелась эта звезда, и он умерщвлял этих младенцев. И мы видим, в этом процессе исполняются эти пророчества. Еще. И младенцы были, считается, были первыми мучениками, мучениками за Христа. Аминь. Даже у православных, по-моему, иконы есть. Эти младенцы там нарисованы, убитые Иродом. Но сегодня все вот эти свидетельства, все пророчества, они хотят приблизить нас к Богу. Хотят открыть нам то, что Бог, Он слова на ветер, что Он не бросает. Аминь. И Он сделал точно так, как сказано в Писании. Его во втором пришествии, так же, как и в первом. Аминь. И исполнение пророчеств, пророчества Рождества, пророчества Иисусе Христе, они нам просто кричат, что все Слово Божие, оно живо и действенное, оно будет исполняться, исполняться, исполняться. Аминь. Оно будет исполняться. И в Слове Божьем для верующих есть надежда. Аминь. Есть надежда, потому что как Он пришел по Слову Божьему, по пророчеству Бога, в первый раз, так Он придет и во второй раз. Во второй раз. Аминь. И надежда, она подготавливает нас к встрече с Иисусом Христом. Подготавливает нас, нашу душу, к вечности. Аминь. Иногда люди теряют надежду. Но у Бога всегда есть Рождество, чтобы эта надежда, она что? Она вернулась. Она прикоснулась к нашим сердцам. Аминь. Прикоснулась к нашим сердцам. Нас не должны объединять проблемы. Нас должен объединять Иисус Христос. Аминь. Когда нас не объединяет Иисус Христос, проблемы начинают объединять нас. Этот ковид, он объединил всех людей, все страны. Объединил. Одна проблема. И ковидом болеют все. И умные, и не очень умные, и образованные, и не очень образованные. Люди богатые, люди бедные. Все болеют. Умирают. Кто-то переболел, кто-то не переболел. Вот у Юли дедушка не переболел. Вот оно здесь, это здесь. И ты не можешь знать, чем все это может закончиться. Аминь. Ты не можешь знать, знаешь, переболеешь ты удачно или ты не переболеешь. И люди переживают об этом. Переживают. И люди никогда хорошим не переживают. Ну как, да ведь? Даже скажет, у меня муж зарабатывает, знаешь, я прям переживаю, что-то много будет. Никто не переживает. Люди переживают о плохом. О плохом переживают. Аминь. Люди, Иисус Христос пришел в этот мир в виде ребенка. В виде ребенка. В этот мир родилась надежда. Надежда на хорошее, надежда на лучшее. Надежда на что-то великое. Надежда, что тоже, знаешь, и само слово от вечности придет Владыка. Владыка. Это коснулось всех. От царя до пастухов. От мудрых и не очень мудрых. Пастухи, которые пришли поклониться Иисусу, они не были образованными, они были простыми людьми, простыми пастухами. И те волхвы, которые это были ученые. В истории даже есть такой исторический факт, что один из них был царь. Царь. И у него было, он принадлежал династии царской, династии китайской, по-моему, там какой-то Цин, Юнь, там, с востока. Аминь. Иисус объединил всех людей. И все мы нуждаемся в этом объединении. Аминь. Всем нужна надежда. Рождественские недели – это неделя надежды. Аминь. Вопреки обстоятельствам, вопреки все, что, ну, мы вообще, все подорожало, заметили? Все дорожает и дорожает так, как бы, не, ну, чувствительно. И вопреки всему этому, тоже, у нас есть надежда. Аминь. Был один старый проповедник, старый такой, очень известный пророк. Его спросили один раз, ну, начали там спрашивать о политике, как бы говорили, что будет там, можете сказать, что будет, вот у нас вот так вот тяжело, как бы. О детях начали спрашивать, о молодежи, вот молодежь возвращается. И мне понравилось, как он ответил, он чисто такой взгляд Божий. Говорит, я Библию прочитал до конца. И я вам скажу, все будет хорошо. В конце все будет хорошо. Аминь. И сегодня мир, он переживает кризис, тяжелый кризис. Но если мы осознали то, что Иисус родился, и Он дал нам надежду, то мы можем смело входить в Новый год, смело будем жить, смело будем Богу служить. И я верю в то, что для Иисуса, для Него, знаешь, мы имеем первое, ну, такое же, мы на первом месте по значимости церковь. Аминь. На первом месте. Это важно. Иисус родился именно для нас, для тебя, конкретно для тебя, чтобы дать тебе надежду. Еще я верю, что когда мы приходим в Дом Божий, когда именно ты приходишь в Дом Божий, все, что хочет Бог, Он хочет в твое сердце вселить, укоренить и утвердить надежду. Надежду. Римлянам 15:3, там написано, Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Надежда, она обогащает. Аминь. Обогащает. Она делает нас что? Богаче. Она меняет нас. Аминь. Если вера, она меняет во внешнем, надежда, она меняет во внутреннем. Надежда, она меняет нашу душу. Надежда, она питает нас изнутри. Она питает наше сердце. Аминь. И мы живем в такое время, когда без надежды вообще жить нельзя. Просто невозможно. И сегодня очень мало говорится о надежде. Мало. Я считаю, мало Если говорится о нечто, то говорится о какой-то земной перспективе. Аминь. В земной перспективе апостол Павел сказал, говорит, если только в этой жизни вы надеетесь на Христа, то вы несчастные люди. Несчастные люди. Самое главное, на чем фокусируется надежда? Надежда, она хочет приготовить нас к встрече с Иисусом Христом. Аминь. Это самое главное предназначение надежды. И надо запомнить это, мы, этим надо жить. Аминь. И желание, оно приходит, ну вот, знаешь, от ожидания приходит желание. И есть, знаешь, мне нравится, вот Агея, 2 глава, 7 стих, там Иисуса, имя, одно из имен Иисуса, там оно есть, желаемый, 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 придет желаемый. Желаемый. Иисус, Он желаемый. Иисус, знаешь, это личность, которую мы желаем. Мы желаем ее иметь в собрании нашем. Мы желаем иметь ее в жизни нашей, в семье нашей. Аминь. Я сегодня молился так, я сегодня говорил, Господи, ничего не надо, просто будь в собрании нашем. Будь в собрании нашем. Потому что я знаю, там, где есть Иисус, там есть надежда. Там есть исцеление, там есть спасение, там есть благодать, там благословение. Аминь. Там есть все для нашей жизни земной, для нашей жизни вечной. Аминь. Там полнота, наполняющая все во все. Аминь. Это важно. Колоссянам 3 глава 4 стих написано. Когда же явится Христос жизнью вашей, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Аминь. И церковь, ожидающая Господа, можете прочитать последнюю книгу, последнюю главу книги Откровения. Она говорит, гряди, Господи, гряди. Есть пророчество величайшее, величайшего пророка Иоанна Богослова. Давайте откроем последнее местописание. Откровение, 22 глава, 17 стих. Там написано, и дух, и невеста, невеста – это церковь, говорит, приди. И слышавшие скажут, приди, жаждущие пусть приходят, и желающие пусть берет воду жизни даром. Свидетельствующая сию говорит, ей гряди, аминь, ей гряди, Господи Иисусе. Так Библия заканчивается. Аминь. И я вот, если честно, в своей тайной духовной жизни я хочу жить так, чтобы говорить каждый день, ей гряди, Господи. Это самый лучший, самый Божий день, самое Божье время. Это исполнение пророчества, исполнение надежды. Это время, когда Бог, Он близок, когда я прилеплен, когда я спасен, когда я в величии Божьем. Аминь. И чем чаще ты говоришь вот это, ей гряди, Господи, гряди, то что-то меняется у тебя внутри. Что-то меняется, знаешь, в твоем сердце. Потому что Господь, Он грядет. Аминь. И сегодня